говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Сегодня последний выпуск 2007 года, и итоги года мы будем подводить с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Владимиром Лукиным. Вопросы будут задавать Роланд Фридше, второе немецкое телевидение ЦДФ, и Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Russia Profile». Ведет программу Владимир Бабурин. И хотя Владимир Петрович далеко не первый раз в этой студии и в этой программе, но традиция требует от меня напомнить биографию нашего гостя. Родился 13 июля 1937 года, так что в этом году отметил юбилей. Еще раз поздравляю. Закончил МГПИ имени Ленина по специальности учитель истории и литературы. Работал в историческом музее и в музее Ленина. Затем учился в аспирантуре после защиты кандидатской. Был направлен корреспондентом журнала «Проблемы мира и социализма» в Прагу. Но в 68 году выступил против ввода советских войск в Чехословакию, за что был срочно отозван из Чехословакии, после чего 10 лет был в категории невыездных. 68-86 институт США и Канады. 87-88 работа в аппарате Верховного Совета СССР. В течение 2 лет работал в Министерстве иностранных дел. В 90-м году был избран депутатом Верховного Совета, был членом Комитета по международным делам. С 92-го года чрезвычайный полномочный посол России в Соединенных Штатах, депутат Государственной Думы 3 созывов, был председателем Комитета по международным делам и заместителем председателя палаты. С 96 по 97 вице-председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы и с 2004 года в нынешней своей должности уполномоченный по правам человека. Я очень короток был.
Да, всего 3 или 4 ошибки, но не принципиально.
Замечательно. Вопрос к вашему сайту, Владимир Петрович. Тогда я добавлю: доктор исторических наук, профессор, любит спорт, хоккей, футбол, баскетбол, музыкальные предпочтения, классическая музыка и творчество бардов, ну, что, естественно, для выпускника МГПИ, владеет английским, французским, испанским и португальским языками. Здесь ты верно?
Почти. С моей любовью к баскетболу это просто форма, так сказать, реализации или сублимации комплекса неполноценности.
Первый вопрос, может быть, не самый значимый по итогам года, но зато одно из последних событий года уходящего. В четверг на этой неделе Россия заявила о сокращении финансирования ОБСЕ. В этом году сокращение уже было порядка 1 000 000 евро. Цифра сокращения следующего года пока не объявлена, ожидается, что она может быть достаточно значительной. На этой неделе заместитель главы МИДа господин Грушко довольно серьезно раскритиковал ОБСЕ, заявив, что эта организация не вышла из системного кризиса и используется отдельными странами в своих интересах. Господин Грушко посетовал, что ОБСЕ не прислушивается к многочисленным предложениям Москвы о реформировании организации и, собственно говоря, сообщил о сокращении финансирования. Как вы полагаете, это продолжение кризиса между ОБСЕ и Россией?
Я думаю, что, конечно, это такая нанайская борьба. Одни выражают свои недовольства одним способом, другие другим способом. Я, честно говоря, не думаю, что вот угрозы снижение финансирования – это наиболее эффективный способ решить свои проблемы. Да, особенно аргументация, что если ОБСЕ в состоянии кризиса, а мы собираемся там работать, то надо помочь, наоборот, решать кризисные проблемы. А сокращение финансирования вряд ли имеется в виду, наверное, кризис в плане влияния российских мнений на ОБСЕ. Мне не кажется, что так они решаются. Хотя, конечно, современный Макиавелли ничего кроме дозированного применения кнута и пряника не придумано. Вот в какой мере этот кнут без, насколько я понимаю, пряника будет эффективным, мне так не кажется. Хотя вторая сторона вопроса о том, устарело ли ОБСЕ или нет, это тоже вопрос очень непростой. Я думаю, да. Потому что вообще Европа перенасыщена различного рода организациями, дублирующими друг друга, хватающими друг друга за шиворот на предмет того, что это я придумал, и это мне надо делать. И, конечно же, ОБСЕ, так же, как и многие другие организации, требует реформирования. Но к реформированию надо приступать, конечно, значительно более таких конструктивной платформы, чем это сейчас имеет место.
Господин Грушко отдельно коснулся деятельности Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Все помнят, что их наблюдатели отказались приехать в декабре на думские выборы, обвинили тогда Россию в создании помех для проведения нормального мониторинга выборов. Вот господин Грушко накануне сказал, что Бюро по демократическим институтам нуждается в коренной реформе, и что Москва даже знает, как эту реформу осуществить. Как вы полагаете, действительно ли Москва знает, и ваш прогноз уже на весенние президентские выборы? Удастся ли, по крайней мере, в этой сфере конфликт решить, и приедут ли наблюдатели ОБСЕ, в частности, представители Бюро по демократическим институтам, на президентские выборы? Насколько я знаю, проблема уже есть, потому что вроде как приглашением собираются направлять в январе, а надо бы, чтобы это было сделано чуть раньше. Как вы это можете прокомментировать?
Я довольно давно наблюдаю за работой Бюро по демократическим институтам. Эта работа, в принципе, по задачам полезная. По исполнению, по реализации, на мой взгляд, сильно политизирована. Решения относительно тех или иных выборов со стороны команд Бюро по демократическим институтам можно предсказать с той же степенью точности, как и наблюдатели от СНГ, что нехорошо ни в том, ни в другом случае. Я считаю, что вообще вот эта деятельность по мониторингу выборов, по стимулированию каких-то институтов избирательных и так далее, должна быть в максимальной степени деполитизирована во все стороны. Только тогда она сможет быть эффективной. И в этом смысле изменения были бы полезными. Но изменения не с точки зрения перетягивания каната, так сказать. Вот у меня все хорошо, у тебя все плохо. Надо искать какие-то компромиссные варианты. Я думаю, что они постепенно будут после там, периода выяснение отношений по принципу «ты дурак, нет, ты сам дурак», наступает период поисков компромиссов, и я надеюсь, что такое время настанет, может быть, скорее, чем мы думаем. Но это должен быть не компромисс с точки зрения «я хороший, а ты плохой навсегда», так сказать, давай на этом договоримся, а именно компромиссных вариантов. Этот компромисс лежит, по-моему, на пути максимальной деполитизации и разработки определенных критериев, что такое, так сказать, приличные выборы, и что такое не очень приличные выборы.
Оптимист вы, Владимир Петрович.
Конечно, оптимист. А иначе зачем я здесь сижу?
Это программа «Лицом к лицу», последний выпуск 2007 года, и в нашей студии уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин, ведет программу Владимир Бабурин. Вопросы задают Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Russia Profile», и Роланд Фридше, второе немецкое телевидение, ЦДФ. Роланд, пожалуйста, ваш вопрос.
Владимир Петрович, вы недавно, вот буквально пару дней тому назад, выступили на заседании Общественной палаты и дали там уже какую-то некую оценку положению с правами человека в России за этот год. И там вы сказали такое мнение, что положение довольно весьма противоречивое. Почему вы так считаете, что она противоречивая? Или, может быть, она не противоречивая, а как какое-то положение с отрицательным вектором движения?
На самом деле, более полно я бы ответил вам на этот вопрос немножко позже, потому что мы сейчас готовим доклад о соблюдении прав человека, ежегодный доклад, как это обычно и делается в соответствии с законом и с нашими традициями работы. Вы, наверное, эти доклады видели раньше и знаете, что мы во всяком случае в рамках вот этого принципа деполитизации стараемся быть максимально объективными. Точно то же самое мы стараемся делать и сейчас. Мы отмечаем там некоторые и положительные моменты. Я не хочу забегать вперед и рассказывать вам об этом. И замечаем отрицательные моменты. В целом, положение с правами человека по широкому фронту изменилось мало. И в хорошую, и в плохую сторону. Изменилось мало. Существуют очень серьезные проблемы. Вот могу привести предварительные цифры, что наибольшее число жалоб к нам, а ведь наш институт, он прежде всего отвечает на жалобы. А таковых в нынешнем году уже поступило и рассмотрено примерно 26 тысяч жалоб. Так вот, у нас, значит, примерно 50% жалоб связано с нарушениями прав человека в уголовно-правовой сфере, И 40% это жалобы на нарушение всяких социальных прав граждан. На 10% приходится на все остальное. Радикальной разницы не существует. Поэтому я думаю, что в целом, по большому счету, если говорить о стране, о миллионных массах населения, ситуация мало изменилась. И это не очень хорошо, потому что хотелось бы, чтобы все это изменялось к лучшему. Но, к сожалению, наш бюрократический аппарат по-прежнему малочувствителен к социальным, так сказать, запросам людей. Вместе с тем есть некоторые моменты, когда стали больше прислушиваться к нам. Что касается политических аспектов, то вот вы упомянули общественную палату. Конечно, там ситуация во многих вопросах неблагоприятная. Например, по отчету общественной палаты, только в 21 регионе у нас можно говорить об относительной свободе прессы на региональном уровне. Ведь люди читают, главным образом, региональную прессу, а не федеральные средства массовой информации. Вот, а это значит, что с учетом того, что у нас сколько сейчас, 88 регионов, что в большинстве регионов такового нет, это очень плохо. Но говорить о том, что произошли какие-то радикальные изменения в этом плане, я бы не стал. И это плохо, потому что радикальные изменения должны, во всяком случае, видимые изменения должны происходить к лучшему. Будем стремиться к этому, мы стараемся делать... что в наших силах, но в целом я бы не сказал, что у нас вектор наблюдается в какую-то одну сторону. Есть какие-то значимые вещи, но пресса ведь на основе двух, трех, четырех значимых вещей делает свои выводы. А я думаю, что надо делать выводы на основе вот хотя бы тех жалоб людей, на основе того состояния, в котором живут люди, живут ли они, так сказать, лучше или хуже, больше они боятся начальства или меньше. С большим вниманием начальство реагирует на их какие-то обиды, связанные с нарушением конституционных прав или меньше. Здесь, к сожалению, ситуация, именно к сожалению, но ситуация примерно стабильная.
Дмитрий Бабич, Рашев, Рафаэль, пожалуйста.
Владимир Петрович, вы в одном из своих выступлений назвали инвалидов самой, если не ошибаюсь, крупной группой населения, чьи права находятся, ну, постоянно под угрозой или нарушаются в России. И вот я когда писал о проблемах инвалидов, наблюдается такая странная картина. Сами инвалиды жалуются на то, что трудно найти работу, на то, что предприятия, которые раньше нанимали инвалидов, теперь в них убирают льготы, они разоряются. А так, когда говоришь, скажем так, с инвалидским начальством, вот из обществ там, слепых, глухих и так далее, они говорят, что все прекрасно, показывают цифры, что вот все развивается, идет в лучшем направлении. Какая же все-таки здесь действительно ситуация, и могут ли инвалиды оказывать то, что на Западе называют электоральным давлением на власти, чтобы все-таки их интересы учитывались больше?
Ну, начальство на то и начальство, чтобы быть довольно жизнью и довольно работой, так сказать, своей собственной, так сказать, конечно. Но я бы не сказал, я тоже беседую иногда с руководящими деятелями инвалидных организаций, и я бы сказал, что существует на самом деле две тенденции. Ну, может быть, вам, как критически мыслящим, так сказать, журналистам, они и говорят что-нибудь такое, в основе чего лежит опасение, как бы про них ни сказали, что они слишком очерняют действительность. А говоря в более таком спокойном режиме, они очень часто жалуются. Более того, иногда они жалуются даже слишком. Потому что есть такая тенденция перед лицом начальства прибедняться для того, чтобы получить чего-то еще дополнительно, понимаете? Вот сами-то они иногда и неплохо, так сказать, у них и денежки есть в организациях, бывает такое. К сожалению, они часто преуменьшают свои, так сказать, реальные доходы для того, чтобы создать ощущение такое, что необходимо вот из государственного кошелька немедленно вытащить что-то такое именно для их организации. Потому что я ведь, наверное, знаете, президент Паралимпийского комитета, и когда у некоторых инвалидных организаций просишь средств для того, чтобы помочь, для, так сказать, лучшей подготовки спортсменов к Олимпиаде там, и так далее, ведь мы бедны, как церковные крысы. Потом смотришь, и эти бедняки приезжают к тебе в такой кавалькаде, что даже... иногда путаешь, не президент ли приехал, так сказать, к тебе в гости, а? Вот. Так что тут ситуация сложная. Но Конечно, положение простых инвалидов, конечно, оставляет желать много лучшего. Но хотя бы один вопрос. У нас совершенно отсталая вся инфраструктура, так сказать, инвалидной мобильности, инвалидного передвижения по городу, по стране, по месту, в доме где-нибудь, в культурных и спортивных сооружениях.
Ну, в Москве число пандусов можно по пальцам пересчитать.
Да, в Москве еще в Москве московские власти что-то начали делать или говорить хотя бы об этом деле. В новых зданиях уже кое-где можно их заметить и так далее. Но ведь это надо все переиначить. Между прочим, когда был совет по спорту не так давно под председательством президента, то вот вашим покорным слугой был поставлен вопрос такой, что ведь существует такая проблема в каждых Олимпийских играх, это главная вообще-то проблема, хотя о ней говорится меньше всего обычно, это проблема легаси, наследия. А что, какое наследство Олимпиада оставляет для этой страны, для людей, вообще в памяти человечества и так далее? Это, кстати, проблема наследия Олимпиады занимала очень большую роль в... если хотите, в концепции философской Пьера де Кубертена. И вот у нашей Олимпиады, которую мы выиграли в этом году блестяще, я очень рад, что мы ее выиграли, при всех там сложностях, которые будут с подготовкой и так далее, есть одна очень заманчивая проблема наследия. Причем не столько олимпийских, скоро параолимпийских игр, они проводятся-то вместе практически. Дело в том, что можно превратить тот южный регион России, вокруг, где будут проходить Олимпиады, в идеальный пример для нашей страны вот этого всей инвалидной инфраструктуры. И надо сказать, что президент поддержал эту идею, и теперь ее осталось только самая малость – реализовать и провести сквозь бюрократический, значит, этот самый весь строй огромный. И если бы это удалось сделать, то уже тогда мы бы имели пример внутри страны, на который можно равняться, губернаторов, так сказать, заставить соревноваться вокруг этого, так сказать, эталона и так далее. Короче говоря, проблема инвалидная, очень сложная проблема и в этом вопросе. Могу привести вам один пример из моей работы. Мы обратили внимание на то, что не выполняется постановление правительства, в соответствии с которым категория инвалидов-ветеранов имеет право на посещение раз в год посещение санаторного учреждения с доставкой и так далее. В результате это постановление есть, а реализация на 0, бог знает сколько десятых процента. Мы несколько раз писали в правительство, несколько раз поднимали этот вопрос, делали заявление соответствующее, и нам удалось сделать так, чтобы в бюджете нынешнем эта сторона бюджета несколько увеличилась. Вот вам одно конкретное достижение, так сказать, для реализации и защиты прав конкретных людей, инвалидов, ветеранов. Это примеры, как мы работаем, но на самом деле, конечно, работать осталось значительно больше. И инвалиды, конечно, должны быть более активной частью нашей жизни общественной и социальной, более включенными в нее. Это целая проблема огромная социальная.
Дмитрий Петрович, я еще раз хочу вернуться к докладу Общественной палаты о состоянии гражданского общества в России, который упоминал Роланд, вернее, к вашей оценке этого доклада. Вы, после того, как он был выпущен, констатировали, что в России, во-первых, концепция гражданского общества еще не сформировалась, а во-вторых, господствует технократическая идея, будто гражданское общество должно создаваться государством себе в помощь, и назвали это опасным заблуждением. Не могу с вами здесь не согласиться. А вы знаете, такое ощущение, что есть гражданское общество, нет гражданского общества, как-то вот большинству населения абсолютно все равно. Вот помните, как было в начале 90-х годов, когда казалось, вот, ну все, самое главное, вот, свалить КПСС, а дальше все будет само по себе. Знаете, как в сказке «По щучьему велению». А не получается.
Ну что ж, в том, что вы говорите, есть определенный резон, но есть и противоречие. Противоречие, на мой взгляд, состоит в том, что, знаете, есть такая формула, чтобы убить фазана, надо по меньшей мере иметь ружье. Дело в том, что нельзя, с одной стороны, осуждать государство за то, что оно как бы конструирует себе в помощь гражданское общество, а с другой стороны говорит гражданам, это все равно. Так вот, и конструируется оно в известной мере в качестве замены того, что должно быть создаваемо самими гражданами. Кстати, общественная палата, руководство общественной палаты это признает, потому что, насколько я помню, в докладе председателя Верихова и говорилось, что мы сами сторонники того, чтобы пробудить гражданское общество к действиям. Хотя я не полностью с вами согласен, что вообще не видно, так сказать, гражданского общества реального, которое действует как на уровне корней травы. Пожалуйста, вот неудовлетворенные дольщики, обманутые дольщики. Это же реальное движение, которое реально возникло и реально действовало, и, кстати, одержало некоторые реальные победы. А лучше всего стимулируется гражданское общество именно победами своими. Чернобыльцы, которые недовольны своим положением, это тоже часть гражданского общества, которое действовало и никакими оргмерами не было поощрено, скорее наоборот. И оно к определенным результатам тоже привело, я знаю, потому что мне пришлось бывать у чернобыльцев и так далее. Автомобилисты. Еще одно. Было такое и есть такое движение, правильно? И оно возникает... То есть вы хотите сказать, что этого есть, но этого явно недостаточно. Я с вами согласен. Но курочка по зернышку клюет. Понемножку, постепенно, я думаю, гражданское общество в нашей стране прозреет и пробудится. Если его будут поощрять, может быть, медленнее. Если его будут зажимать, может быть, быстрее, но обязательно пробудется.
Я думаю, что эту тему мы продолжим уже во второй части программы. Я напомню, что в эфире последний в 2007 году выпуск программы «Лицом к лицу». Лидер отвечает журналистам. И итоги года, как можем, мы подводим с уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Владимиром Лукиным. Вопросы ему задают Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Russia Profile» и Роланд Фридше. Он представляет немецкую телекомпанию CDF, это второе немецкое телевидение, ведет программу Владимир Бабурин. И после краткой сводки новостей Сергея Зачаса, радио «Свобода», мы продолжим.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В пакистанском городе Наудера на родине убитого оппозиционного лидера Беназир Бхутта проходит многотысячная манифестация. Сторонники Бхутта, собравшиеся у ее дома, выкрикивают антиправительственные лозунги. В Дагестане ранен военнослужащий. Как сообщает Интерфакс, это произошло при обстреле контрольно-пропускного пункта в селении Гимры Унцукульского района. В Якутске 25 домов в микрорайоне Марха остаются без тепла. Температура воздуха в городе сегодня утром была минус 37 градусов. В Калуге совершено нападение на две протестантские церкви. Никто не пострадал. По данным радиостанции «Эхо Москвы», в ночь на 28 декабря группа неизвестных закидала бутылками и обстреляла из пневматического оружия церковь Возрождения и церковь Благодати. В России серьезно нарушается право на неприкосновенность частной жизни, считает правозащитная группа Privacy International. Правозащитники ставят также под сомнение неприкосновенность частной жизни в США и ряде европейских стран, что вызвано усилением борьбы с терроризмом. В Афганистане талибы обстреляли из гранатометов колонну частной охранной компании. Убито 6 ее сотрудников и 2 полицейских. Нападение было совершено в субботу в провинции Вардак. В Кении партия президентом Вай Кибаки отвергла требование признать оппозиционного лидера Райлу Одингу победителем на прошедших выборах главы государства. Партия национального единства заявила, что решение оппозиции провозгласить свою победу на выборах является худшим преступлением против демократии. Иран начал строительство новой атомной электростанции. Об этом сообщают местные власти.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам еженедельная воскресная программа московской редакции «Радио Свобода». Последний выпуск 2007 года. В нашей студии уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Владимир Лукин. Вопросы задают Дмитрий Бабич, обозреватель журнала «Russia Profile», и Роланд Фридше, второе немецкое телевидение CDF. Ведет программу Владимир Бабурин. И, Роланд, пожалуйста, в вашу очередь задать вопрос.
Владимир Петрович, вы назвали цифру 26 тысяч жалоб, которые вы пока в этом году получили. Может быть, это уже окончательная цифра, но помимо...
Позвольте, еще несколько дней будут жаловаться.
Но помимо этих жалоб поступают и жалобы от отчаянных россиян, допустим, в Европейский суд по правам человека. И там очень часто в последнее время россияне одержат победы над, так сказать, чиновниками Российской Федерации. Исходя из этого явления, вот господин Зоркин, председатель Конституционного суда, вот как-то рекомендовал менять практику, чтобы меньше жалоб из России поступили туда. Вы согласны с таким стремлением?
Ну, мне бы хотелось, чтобы меньше жалоб туда поступало, но я вижу только один способ уменьшить число этих жалоб. Улучшить работу наших внутренних судов. Таким образом, чтобы наши суды разрешали возникающие проблемы, возникающие претензии, жалоб на нарушение их прав, нарушение их свобод более объективно. Я бы сказал, более сострадательно, потому что, безусловно, в наших судах еще сила денег и сила телефонного звонка исключительно сильна. Ее надо ослабить, и тогда все в Европейском суде будет меньше жалоб, безусловно. Это единственный способ. Нет, есть еще один способ выйти из системы Совета Европы и Европейского суда. Тогда вообще жалоб не будет. Ну, это в духе товарища Сталина. Нет человека, нет проблемы.
Владимир Петрович, вот хотелось бы услышать ваш комментарий. Несколько лет назад, по-моему, даже в этой же самой студии, по крайней мере, в том же самом кресле, сидела очень, очень известный в прошлом диссидент Ирина Борисовна Ратушинская, которая в советские времена из женщин получила самый большой срок по политической статье, потом прямо из лагеря была отправлена в эмиграцию, сейчас вернулась назад. И вот у нее очень интересное отношение к Европейскому суду. Она сказала, что она никогда в жизни не подала бы жалобу в Европейский суд и не поддерживает людей, которые так поступают, по одной простой причине. Обращение в Европейский суд начинается ЭМРЭК против Российской Федерации. Вот она говорит, что я ни при каких условиях не хотела бы выступать против Российской Федерации.
Я при всем уважении к этой действительно весьма уважаемой даме должен сказать, что в этом смысле я не согласен с ней. Потому что это обращение Российской Федерации в данном случае не более чем юридическое лицо. Это никакого отношения к неуважению к стране там, и так далее не имеет. Просто существует юридическое лицо, которое совершило некоторые, так сказать, юридические действия, которые гражданин имеет право обжаловать в той судебной системе, к которой он относится. А система Европейского суда – это часть российской судебной системы, потому что Россия добровольно, вступив в Совет Европы и подписав соглашение соответствующее, стала частью Европейского суда. Это тоже в известной мере Российская Федерация, потому что одним из судей Европейского суда является российский суд, судья, как известно, господин Ковлер, очень квалифицированный, по-моему, судья. И у нас есть представитель европейского, нашего правительства при Европейском суде. Поэтому это довольно странная точка зрения. Российская Федерация не видит никаких проблем. Ну, она критикует часто, как и любая другая страна, когда против нее принимается решение не в ее пользу. Но, в принципе, я тут ничего такого особого не вижу. Я бы даже сказал, что в этом суждении проявляется некоторая тенденция как бы деификации государства, очень свойственной российским не лучшим традициям, по-моему, в том числе и предреволюционным, и особенно советским. что государство — это демиург, что государство — это непогрешимый демон с всех высоких понятий, справедливости и так далее. И государство — это человечески созданный людьми организм со всеми пороками, которые присущи любой человеческой организации. Поэтому судиться с ней — это нормальная практика.
Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Вот, продолжая эту тему, одна из таких, один из болезненных вопросов — это то, что в Европе и часто и в США права человека вот, понимают так, что их нарушает и может нарушить только государство. Вот когда государство человека ограничило в правах, это нарушение прав человека. Когда какие-то бандиты или частные банки, да, или еще прочие люди человека обирают как липку, это не нарушение прав человека.
Да, обычный работодатель взял и выгнал с работы.
Совершенно верно.
Без объяснения причин.
Хотелось бы в этой связи вот задать вам вопрос. Видите ли вы вот и ту область прав человека, где нарушает не государство? И в этой связи как раз вот по ЕСПЧ очень многие решения приняты именно по Чечне. С одной стороны, вот я считаю, что это правильно, что эти решения принимаются. С другой стороны, немножко обидно, потому что я помню, когда проходили выборы в Чечне, избрали Масхадова, при том, что все пять кандидатов были боевики, ОБСЕ тогда признал эти выборы демократическими. Это редкий случай вообще в просторе бывшего СССР, когда ОБСЕ полностью признал тогда все эти выборы демократическими. Но тогда, когда людей похищали, тоже отрезали головы, ни одной жалобы, по-моему, в ЕСПЧ не было, и, по-моему, рассмотрено ЕСПЧ не было.
Ну, я уже вам говорил, что, по моему мнению, главная проблема в работе ЕСПЧ состоит в том, что ЕСПЧ и БДИПЧ состоит в том, что они политизированно предсказуемы. Вот было и тогда, но хотел бы вам напомнить, что и Россия тогда признала эти выборы законными и демократическими, и
а потом
некоторое
передумала.
Время считала Масхадова, так сказать, президентом. Потом сложилось несколько иначе. Но таковы пинки и гримасы политики любой, в том числе нашей российской. А что касается нарушения прав другими субъектами, институтами, да, и субъектами, кроме государства, да, разумеется, это происходит на каждом шагу. Разумеется, и в данном случае критерием, конечно, является не государство. У нас есть, я с вами согласен, если вы это имеете в виду, у наших, я бы сказал, традиционных, славных, классических правозащитников есть все-таки тоже деификация государства, но наоборот, так сказать, что вот...
Демонизация,
да, я бы сказал, дьяволофикация, так сказать. Вот это имманентный демон зла, так сказать, против которого надо априори бороться, так сказать, что бы они ни говорили и ни делали. А все остальное — это уже... Дело скучноватое, не очень интересное, не очень драматическое. Иногда просто забывают заниматься такими заурядными вещами. Хотя на самом деле существует российская конституция и российские законы. И каждый, кто нарушает российскую конституцию и российские законы, будь он государственным чиновником, не государственным чиновником, он ответственен, и он является нарушителем, конечно, прав базовых, так сказать. В известной мере он является и государственным правонарушителем, потому что все законы, они имеют отношение к государственным структурам, законы принимаются государственными структурами и так далее. Поэтому, ну вот возьмите, скажем, ситуацию, когда на каком-то предприятии, на частном предприятии, начинаются совершеннейшие безобразия, например, дискриминация по возрасту, например, когда они принимают вполне работоспособных людей, но абсолютно, или по инвалидности дискриминация по половому принципу, ну и так далее, сколько угодно. Разумеется, это тема для работы тех лиц, органов, которые занимаются правами человека, в том числе и, конечно, органов судебных. Поэтому тут я большой разницы не вижу, кто нарушитель. В конце концов, бывают нарушители прав государственных служащих со стороны отдельных лиц, например, тоже. Если, например, какой-то господин X явно несправедливо, так сказать, оскорбит какого-то государственного чиновника, государственный чиновник может потребовать соответствующей сатисфакции, судебной, так сказать, или административной и так далее. И я думаю, что правозащитники должны его поддержать в этом деле, если они реальные правозащитники.
Владимир Петрович, я еще раз хочу вернуться к тому, на чем мы закончили перед новостями. Проблема построения гражданского общества в России. одной из примет этого года, несмотря на все старания российского телевидения, все-таки стали марши несогласных, их разгоны и их запреты в некоторых городах. Весной, где-то в середине апреля, вы сказали, что, посмотрев по телевидению, по крайней мере, те вот небольшие секунды, то, что телевидение показало, у вас создалось впечатление о том, что правоохранительные органы серьезно превысили некоторые из своих обязанностей. Потом, я знаю, вы обсуждали это с Эллой Памфиловой, потому что по закону, по Конституции, митинги носят уведомительный характер. И свобода митингов, собраний и шествий записана в Конституции. Конституция – закон прямого действия. Но очень часто, а то, что касается маршей несогласных, это было практически каждый раз и в любом городе, когда они и разгонялись, и когда они просто-напросто запрещались, были попытки чиновников уведомительный характер де юре превратить в разрешительный. Уведомительный характер де юре де-факто превратить в характер разрешительный. Вот так я это сформулирую. И действительно, вот вам удалось разобраться с Эллой Александровной, что такое экстремистская деятельность в ходе демонстрации, как ее предотвратить, потому что понятно, что при расширении определения экстремизма, даже очень небольшом расширении, можно под это дело запретить все и вся.
Да, эта проблема существовала и продолжает существовать. Наверное, вы обратили внимание, если не обратили, то советую обратить, на то, что вот результатом вот этих рассмотрений, обсуждений у нас было издание специального доклада уполномоченного по нашему пониманию.
Я как раз не стал его упоминать, надеюсь, что вы с него начнете.
По нашему пониманию того, как можно трактовать существующий у нас закон. Кстати, закон, по-моему, весьма в целом хороший и прогрессивный по свободе митингов и демонстраций. Да, действительно, наш закон носит характер уведомительный в основном, а не разрешительный. Кстати, во многих других странах существуют разрешительные законы. И само по себе наличие разрешительности или уведомительности в законе принципа не является идентичным тому, что это демократический или антидемократический закон. Но, конечно, весь дьявол заключается в деталях. Что у нас реально происходило? У нас происходили такие ситуации. Я оставляю в стороне проблему маршей несогласных, там их политические оттенки и так далее. Это меня лично, так сказать, естественно, как гражданина у меня есть мнение по всем этим вопросам, но как уполномоченный это меня не трогает. Кстати говоря, у нас разгонялись или не разгонялись, так сказать, когда сомнительными, так сказать, мотивами марша и не только несогласных марша лиц, озабоченных националистическими проблемами и ряд других, там, сексуальными проблемами и все такое прочее. Короче говоря, проблема в том, как действует закон, как трактуется закон. Я оставляю в стороне и пишу об этом в докладе политическую сторону вопроса. Хотя, конечно, отрицать политические мотивировки в такого рода вещах было бы наивностью. Но вот закон действует наш каким образом? Люди, группа лиц, которые хочет организовать демонстрацию или манифестацию, или митинг, или пикет, они пикет коллективный, потому что индивидуальный пикет он не требует никакого уведомления. Значит, они должны обратиться в соответствующую организацию, там, в муниципальную, региональную, городскую и так далее. Эта организация должна принять это данное обращение и руководствоваться тем, что это будет обеспечить какие-то безопасные нормальные условия для его проведения. Если это объединение, так сказать, муниципальное, городское, власть, условно говоря, я буду говорить, считает, что существуют проблемы на пути проведения, то она должна вступить в переговоры с этой группой лиц, ее руководителями, для того, чтобы устранить имеющиеся проблемы. Например, она считает, что здесь в это время и в этот час нельзя проводить манифестацию, потому что это повредит каким-то действиям, которые там происходят, или ремонтным работам, или это находится вблизи там, каких-то культурных ценностей. Существует 4 пункта, по которым нельзя проводить вблизи данных мест. Вот одно из это культурные ценности вблизи зданий, там, вблизи, так сказать, резиденции президента и еще в двух случаях. Но суд не дает, не суд, а закон не дает ответа на вопрос. А в случае, если такой протест возник, а стороны вступили в переговоры, но не смогли договориться, что дальше? И вот тут начинается разногласие. Дальше многие власти, особенно региональные, муниципальные власти, говорят, а дальше, раз мы сказали, а они все равно не слушаются, мы считаем это нелегитимным и незаконным. Но это вступает в явное противоречие с уведомительным принципом.
Но здесь противоречий вообще достаточно много. Можно вот один еще пример вы упомянули. Пожалуйста. Вы упомянули одиночный пикет, который вообще ничего не требует. Да. Вот вышел на Петровку Виктор Анатольевич Шендерович, да, с одиночным пикетом в защиту, да, Гарри Кимовича Каспарова. Да. К нему подошли какие-то два человека.
Да.
По убеждению Виктора Анатольевича, это были провокаторы. Мне, да, тоже так кажется. А вот мы тоже вот будем защищать. То есть пикет уже получается коллективным, но под суд в итоге попадают не эти два человека, которые подошли, а господин Шендерович.
Будет суд, будем следить за тем, чтобы суд был максимально объективным и беспристрастным. У Виктора Шендеровича есть мнение, что эти люди были, значит, какие-то не случайные там, и что он вышел один. А эти люди, видимо, настаивают на том, что, так сказать, был коллективный пикет. И, видимо, суду предстоит доказать, что эти люди и господин Шендерович находились в сговоре. Если у суда есть веские доказательства, что они были в сговоре, то я ожидаю, что, значит, административному наказанию, а именно штрафу, подвергнутся все трое. А если суду не удастся доказать, что они были в сговоре, то тогда административному штрафу подвергнутся двое, скажем, условно назовем, так сказать, пикетчик 1, пикетчик 2 и пикетчик 3. Так вот, пикетчик 2 и пикетчик 3, если нет доказательств, что они не в сговоре, их, видимо, судья штрафует.
Я не вижу. Нам сейчас нет смысла гадать, когда передача выйдет в эфир, да, решение суда будет, надеюсь, уже известно. Роланд, пожалуйста, ваш вопрос.
Вот хорошо, что мы как раз об этом говорили, потому что я был на подобном суде, и у меня такое ощущение, может быть, вы тоже вот такое ощущаете, что в последние месяцы или вообще весь этот год, 2007, отличается тем, что органы власти проявляют довольно изощренный цинизм к всем, которые как-то не согласны, которые не с нами, или которые, как президент Путин говорил, шакалят по посольствам и консульствам и так далее, и так далее. И вот я с этого хотел бы вас спросить, вы тоже чувствуете такой цинизм?
Тоже шакалю я?
Нет, цинизм, который проявляется.
Максимум я там выпью и закушу в посольстве, а шакалит нет.
Ну, это цинизм, вы не тоже ощущаете? Вот, допустим, все-таки есть явления или случаи, которые вас заставляют тут же реагировать, а есть другие явления, где вы, как уполномоченный по правам человека, не сразу реагируете, мне так кажется. Допустим, вы довольно быстро реагировали вокруг конфликта из-за региональных отделений Британского совета. Вы довольно быстро вот подняли свой голос, когда вот Наталья Мора не смогла въехать в страну. Но вы тоже довольно быстро реагировали вокруг конфликта из-за Ларисы Араб. Вот. А вот есть другие дела, допустим, Александр Донской, мэр там на севере России, там пока еще не видел от вас реакцию. То есть, как это цинизм, вы тоже ощущаете такое явление в России в настоящее время?
Вы знаете, цинизм – это оценочное понятие. Я-то вообще считаю все государственные действия священными и святыми, так сказать. Поэтому слово «цинизм» так меня как-то даже несколько коробит. Но вообще это оценочное понятие. Что цинично, что не цинично. У меня, знаете, я давно изучал историю и политикой занимался. Поэтому я позволю себе сказать, что цинизм – это одна из очень типичных форм работы любого государственного аппарата, и далеко не только российского. Значит, но проблема не в этом. Проблема в вашем вопросе. На ваш вопрос у меня есть очень простой ответ. Этот ответ состоит в следующем. Мы реагируем на жалобы. И когда получаем жалобы, мы обязательно на них реагируем в той форме, в которой можно, в которой соответствуем закону. Вот, например, конечно, с британским советом я высказался по одной простой причине, что какая-то радиостанция, по-моему, спросила меня мое мнение. Если бы она не спросила, я бы не реагировал, потому что у нас не было жалобы на этот счет. Что я имею в виду британский совет? А что же касается, например, госпожи Араб, то тогда мы получили жалобу на этот счет. И когда мы получили жалобу, естественно, возникла проблема, состоящая в том, что мы действительно не знали, и более того, я не могу взять на себя ответственность, и тем более работники моего аппарата, сказать, человек имеет психические отклонения или не имеет. Поэтому мы попросили авторитетных людей съездить на место, профессионалов. Они установили, что она действительно имеет психические отклонения, но при этом такие, которые подвержены лечению в амбулаторных условиях. Вот эту точку зрения мы выполнили, и я думаю, что это сыграло свою роль. Сейчас, в настоящее время, у нас еще один случай в Йошкар-Оле, где был задержан человек, я, к сожалению, не помню его фамилию, точно та же ситуация, и там была жалоба, и наши коллеги экспертного нашего совета поехали установить, но, правда, за день до их поездки его уже освободили. Но все равно это не снимает с них ответственности посмотреть, что там произошло, чтобы не было, так сказать, желательно, чтобы к этому делу относились, особенно с учетом печальной истории этого вопроса, советской истории, я имею в виду, надо, чтобы относились внимательнее к такого рода вещам. Вот и все. Когда есть жалобы, есть всегда наша реакция, не всегда эффективная, не всегда оканчивающаяся так, как хочется тем или иным, так сказать, моим коллегам из прессы, но есть реакция. А когда нет жалоб, у нас, я вам объяснил, 26 тысяч жалоб, и люди, которые по телевизору, так сказать, и по радио не светятся, имеют такие же правила, права на ответы, как и все остальные.
Владимир Петрович, еще одной темы хотелось бы коснуться, хотя времени осталось очень мало. О проблемах армии мы здесь не сказали ни слова, поэтому лишь одну тему. Вы были одним из инициаторов восстановления гауптвахты в армии. Эта мера, по вашей оценке, себя оправдала?
Мне кажется, надо ответить словами выдающегося премьера Китайской Народной Республики 50-х-60-х годов Чжоу Энлая, когда его спросили, можете ли вы сказать, каковы, так сказать, исторические значения, исторический смысл Великой Французской революции, он сказал, пока еще рано судить. Я думаю, что надо посмотреть и больше опыта получить от Гауптвахт. Но пока жалоб, связанных с пребыванием на Гауптвахте, у меня нету, насколько я знаю. Но это еще не повод для того, чтобы делать окончательные выводы. Давайте в следующий раз, когда встретимся, я специально разберусь в этом деле и вам подробнее отвечу.
Хорошо, это был последний вопрос. И теперь буквально по несколько секунд у каждого из журналистов, чтобы сформулировать, что же было самого главного, самого интересного в этой почти часовой беседе с уполномоченным по правам человека Владимиром Лукиным. Дмитрий Бабич, пожалуйста.
Мне было очень интересно послушать, потому что Владимир Петрович выступает, и вот в данный момент выступил неангажированно, не предлагая банальных решений и не давая банальные ответы на уже известные вопросы. Но я бы все-таки добавил одну такую вещь. Вот из этого разговора мне становится ясно, что нашему обществу сейчас очень не хватает альтернативности. Если бы те же инвалиды могли бы спросить со своего инвалидного начальства, почему это оно приезжает на Мерседесах, когда у них вот все денег не хватает на протезы и на все прочее, я думаю, что многие права человека в сфере, скажем, инвалидов решали бы намного быстрее, чем теперь.
Роланд Фридж, пожалуйста.
Владимир Петрович, мы в рамках этой передачи второй раз встретились, и тогда вы уже рассказывали, что вы стоите за работу сотни людей, которые занимаются защитой прав человека в России, и при этом тогда уже говорил, и хотел бы сегодня повторить свои слова. Вы являетесь большим оптимистом, и я думаю, без оптимизма, по-моему, мы будем дальше топчаться на месте здесь, в России. И я надеюсь, что и ваша работа и в следующем году приносит все-таки какие-то шаги вперед в области защиты прав человека.
И я закончу, я, в отличие от Роланда, далеко не второй раз встречаюсь с Владимиром Петровичем, много лет мы с ним знакомы. Не знаю, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что вот, может быть, есть какая-то борьба внутри самого Владимира Артемия Петровича, человека абсолютно демократических убеждений, которые не всегда подходят государственному чиновнику. А так как программа выходит в канун Нового года, мне бы хотелось пожелать, чтобы у Владимира Петровича в следующем году было, ну, хотя бы поменьше работы, хотя я понимаю всю бесперспективность своего такого пожелания, учитывая все то, о чем мы сегодня говорили.
Но я могу одно слово сказать. Знаете, конечно, у каждого более-менее с развитым воображением человека идет внутренняя борьба. В связи с этим тут затрагивалась тема оптимизма. Я хотел вспомнить замечательное четверостишье Игоря Губермана, который сказал так: «Мой небосвод хрустально ясен и полон радужных картин, не потому что мир прекрасен, потому что я кретин».
Это была программа «Лицом к лицу». Владимир Лукин, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, отвечал на вопросы Дмитрия Бабича, обозревателя журнала «Russia Profile», и Роланда Фридше. Он представляет в Москве второе немецкое телевидение CDF. Координатор программы Карен Агамиров, продюсер Олег Львов, вел программу Владимир Бабурин. С Новым годом!
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
После выпуска новостей – исторический календарь. Затем в обозрении «Прессинг плюс» мы подведем итоги спортивного года.
Во второй половине часа программа «Голоса большого города». Сегодня вас ждет встреча с Гамбургом.
А в конце часа журнал «Смех и выжималка» в новогоднем выпуске программы «Читаем журналы».
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Это высшие понятия. Я горжусь, что я россиянин.
Я испытываю очень двойственные чувства по этому поводу. С одной стороны, спасибо, что не в Африке родилась. С другой стороны, повседневная Россия, она все-таки не совсем как хотелось бы.
Родину свою любить.
Чтобы Родина нас тоже любила.
Ну, для меня это быть патриотом, выражать свою любовь месту, где я родился.
Служить России.
Россия, у меня в душе она Россия, а сказать словами я не могу.
Гордость за наше прошлое, за настоящее не уверена, что мы правильно идем.
Самосознание народа несколько поднялось, стали уважать себя больше и гордимся за свою родину.
Правду сказать, ничего, теперь ничего абсолютно.
Любить родину, любить страну, любить город, любить семью, любить своих детей, любить родителей.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9715, 11805, 13745 и 15130. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».